Среда. Глава первая. Над Новым Орлеаном только еще начали появляться первые проблески утренней зари, а отмычка уже проснулся. Он сидел на кровати в своем номере в отеле Сент-Грегори, чувствуя себя отдохнувшим, бодрым, готовым приступить к работе. Накануне с полудня до вечера отмычка крепко спал. Потом вышел прогуляться и вернулся в 2 часа ночи. Поспал еще 1,5 часа и встал точно, когда было нужно. Поднявшись с постели, он побрился и принял душ. Сначала теплый, а под конец холодный. От ледяной воды отмычку бросило в дрожь, но когда он энергично растер тело сухим полотенцем, ему сразу стало жарко. Следуя раз и навсегда установленному ритуалу перед очередным выходом на дело, он надел свежее белье и чистую накрахмаленную рубашку. И сейчас ощущение приятно похрустывающей ткани еще больше настроило его на нужный лад. Если порой им на миг овладевала смутная тревога, страх перед чудовищной возможностью в случае провала оказаться за решеткой теперь уже на 15 лет, то он сразу отгонял ее от себя. И с удовольствием вспоминал, как гладко и удачно прошла у него подготовка. Со времени приезда сюда он увеличил свою коллекцию ключей с 3 до 5 штук. 4-й ключ был получен вчера вечером самым простым способом — у дежурного портье. Сам он жил в номере 830, а ключ попросил от номера 803. Конечно, перед тем, как решиться на такой шаг, он принял необходимые меры предосторожности. Во-первых, убедился, что ключ под номером 803 висит на своем месте, а во-вторых, что в отделении под этим ключом не лежит ни писем, ни записок. Если бы там оказалась почта, отмычке пришлось бы отложить свою затею. Отдавая почту, портье имеет обыкновение спрашивать у гостя фамилию. Отмычка же тогда послонялся немного по вестибюлю, и когда у портье прибавилось работы, спокойно встал в очередь за ключом. Ему дали ключ без расспросов. Если бы произошла заминка, отмычка сказал бы, это прозвучало бы вполне правдоподобно, что перепутал номера. Эта легкость, с какой отмычка получил ключ, показалась ему хорошим предзнаменованием. Позже, удостоверившись, что портье сменился, он точно так же добудет ключи от номеров 380 и 930. Следующая ставка тоже оказалась выигрышной. 2 днями раньше, через надежных людей, он пришел к определенному соглашению с девицей из стриптиза на Бурбон-стрит. Это она раздобыла ему 5-й ключ, пообещав достать еще. И только на железнодорожном вокзале утомительное дежурство возле отправлявшихся поездов оказалось безрезультатным. Такое случалось и раньше, и отмычка решил, что пора делать выводы из накопившегося опыта. Люди, едущие поездом, явно консервативнее тех, кто летит, и, наверное, по этой причине аккуратнее относятся к ключам от своих номеров. Поэтому на будущее отмычка решил исключить железнодорожные вокзалы из своих планов. Он взглянул на часы. Дольше прохлаждаться не было оснований, хотя он чувствовал какое-то странное нежелание встать с кровати. Но он преодолел себя и приступил к последним приготовлениям. В ванной у него уже стоял стакан на 1/3, наполненный шотландским виски. Отмычка тщательно прополоскал рот, но не выпил ни капли, а выплюнул все в раковину умывальника. Затем он взял сложенную газету, утренний выпуск «Таймс-Пикаюн», который купил накануне вечером, и сунул под мышку. Наконец, проверив карманы, где в определенном порядке лежала коллекция ключей, отмычка вышел из комнаты. Неслышно ступая в туфлях на резиновой подошве, он двинулся вниз по служебной лестнице и, не спеша, пружинистым шагом спустился на 2 этажа. Очутившись на 6-м этаже, он вошел в коридор и быстро кинул взгляд в оба конца. Но сделал это так незаметно, что даже если бы за ним следили, никто бы ничего не заметил. В коридоре было пусто и тихо. Отмычка заранее изучил расположение комнаты и систему их нумерации. Вынув из внутреннего кармана ключ под номером 641 и небрежно помахивая им, он неторопливо направился к тому месту, где, как он знал, находилась обозначенная на бирке комната. Это был первый ключ, который он добыл в аэропорту Мойсент. Кроме всего прочего, отмычка всегда соблюдал строгую очередность. А вот и дверь под номером 641. Отмычка остановился. Свет внутри не горит, не слышно ни звука. Он достал перчатки и быстро натянул их. Все чувства его были напряжены. Осторожно вставил он ключ в замочную скважину и повернул. Дверь бесшумно открылась. Отмычка вынул ключ, вошел в комнату и тихо закрыл за собой дверь. Слабый свет зари уже чуть растворил царившую в комнате тьму. Отмычка стоял, не шевелясь, давая глазам привыкнуть к сумеречному свету. Все вокруг было серым, поэтому-то опытные гостиничные воры и выбирают это время суток для своих операций. Света вполне достаточно, чтобы передвигаться, не спотыкаясь о мебель, а с другой стороны, можно надеяться, что тебя не увидят. Есть и другие причины, чтобы действовать именно в эту пору. Предрассветный час — время затишья в любом отеле. Ночные дежурные уже клюют носом в ожидании смены, дневные же еще не явились. Гости, даже гуляки и любители поздно ложиться уже давно в своих номерах и, скорее всего, крепко спят. На рассвете человек чувствует себя спокойнее, как будто все опасности ночи уже позади. Прямо перед собой отмычка различила очертания туалетного столика. Справа вырисовывалась кровать. Услышав ровное дыхание, он понял, что человек на кровати спит. Деньги следует искать прежде всего на туалетном столике. Отмычка осторожно двинулся вперед, предварительно ощупывая ногой пространство, чтобы не споткнуться. Он уже дошел до столика и, коснувшись его, кончиками пальцев стал шарить по крышке. Перчатка наткнулась на кучку монет. Нет, это ни к чему. Пожадничать и положить мелочь в карман — значит наделать шуму. Но там, где монеты, должен быть и бумажник. Ага, вот и он. Бумажник оказался приятно пухлым. Вдруг яркий свет залил комнату. Случилось это столь неожиданно, без единого настораживающего звука, что мгновенная реакция, которой так гордился отмычка, не сработала. Выручил его инстинкт. Отмычка уронил бумажник и с виноватым видом повернулся в сторону света. Владелец комнаты, включивший лампу на ночном столике, сидел в пижаме на кровати. Он был сравнительно молод, мускулист и предельно взбешен. «Какого черта вы тут делаете?» — взорвался он. Отмычка стоял с глупым видом, осматриваясь по сторонам, не в силах вымолвить ни слова. Вероятнее всего, решил потом отмычка, проснувшемуся и самому нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Поэтому-то он и не заметил виноватого замешательства своего непрошенного гостя. Однако в тот момент, чувствуя, что он упускает драгоценное преимущество, отмычка решительно ринулся в бой. Он покачнулся, будто пьяный, и возопил.
«Что я тут делаю? Да что вы делаете в моей постели?»
Говоря это, он незаметно стянул с рук перчатки.
«Идиот! Это моя постель и моя комната!»
Подойдя поближе, отмычка дыхнул на незнакомца, обдав его запахом виски, которым прополоскал рот. Он заметил, как тот отшатнулся. Теперь мозг отмычки работал четко и хладнокровно, как всегда в таких случаях. Он уже не раз выходил сухим из подобных опасных ситуаций. Он знал, что сейчас необходимо отбросить агрессивный тон и перейти к обороне, иначе владелец комнаты может испугаться и позвать на помощь. Впрочем, этот незнакомец, казалось, сам мог сладить с кем угодно.
«Ваша комната?»
— глупо ухмыльнувшись, спросил отмычка.
«А вы в этом уверены?»
Человек в кровати еще больше разозлился.
«Ах ты, проклятый пьяница! Конечно, это моя комната!»
«Это номер 614-й?»
«Вот болван! 641-й!»
«Извините, старина, видно, я ошибся».
Отмычка выдернул из подмышки газету, которую намеренно брал, чтобы создать впечатление, будто он только пришел с улицы.
«На, вот утреннюю газету. Специальный выпуск».
«На кой черт мне твоя газета? Забирай ее и уматывай».
Значит, сошло. Хорошо продуманный план отступления снова сработал.
«Еще раз повторяю, извини, старина», — сказал отмычка, уже направляясь к двери.
«Не расстраивайся, я ухожу».
Человек продолжал сидеть в кровати и глядеть ему вслед. Сложив вдвое перчатку, отмычка нажал на ручку двери. Итак, все позади. Он закрыл за собой дверь. И остановился, напряженно прислушиваясь. Вот человек встал с кровати, шлепая босыми ногами, подошел к двери, дернул ее и накинул предохранительную цепочку. Отмычка по-прежнему не шевелился. Он простоял так не меньше 5 минут, выжидая. А вдруг постоялец позвонит администратору? Ему необходимо было это знать. Если позвонит, отмычка должен тотчас вернуться к себе, до того, как поднимется крик и шум. Но из комнаты не доносилось ни звука, телефон не звонил. Опасность пока миновала. Конечно, потом все может принять иной оборот. Когда мистер 641 окончательно проснется, он вспомнит о ночном приключении. А поразмыслив, может задаться некоторыми вопросами. Например, даже если кто-то и ошибся комнатой, почему его ключ подошел к этой двери? А уж если он вошел, то почему стоял в темноте, когда мог включить свет? И как объяснить минутную растерянность визитера? Если это человек сообразительный, то, проснувшись, он может без труда восстановить кое-какие детали и, пожалуй, переосмыслить случившееся. Так или иначе, у него может появиться повод позвонить администрации отеля и выразить возмущение. Администрация в лице детектива отеля сразу поймет, в чем дело, и начнется обычное в таких случаях расследование. Вызовут обитателя номера 614 и постараются свести его с владельцем номера 641. Оба заявят, что впервые видят друг друга. Детектив нисколько не удивится. Это только подтвердит его подозрение, что в отель проник вор-профессионал. Молва разнесется быстро. И против отмычки, едва успевшего развернуть свою деятельность, будет мобилизован весь персонал отеля. Не исключено и то, что отель свяжется с местной полицией. А те, в свою очередь, запросят у ФБР сведения относительно воров, специалистов по отелям, разгуливающих по стране. В любом таком списке, несомненно, будет фигурировать имя Джулиуса Милна по прозвищу Отмычка. Да еще приложат фотографии, специальные фотографии, сделанные в полиции, которые покажут портье и всем прочим. Значит, надо собираться и удирать. Если он поспешит, то будет за пределами города меньше, чем через час. Беда лишь в том, что не так это просто. Он порядком поистратился, заплатил за машину, за мотель, за номер в отеле, дал девчонке из стриптиза за ключ. У него почти не осталось денег. Нет, он должен разжиться в Новом Орлеане и как следует. «Подумай еще, отмычка», — сказал он себе. «Хорошенько подумай». Итак, он рассмотрел наихудший вариант. А что, если посмотреть на это с другой стороны? Даже если события будут развиваться так, как он сейчас думал, все равно на это уйдет несколько дней. У полиции Нового Орлеана много дел, но, судя по утренней газете, все детективы брошены на раскрытие трагедии, которая произошла на одном из проспектов. Шутка ли? Сразу двоих убило, весь город взбудоражен. Едва ли полиция станет сейчас отвлекаться, особенно если учесть, что в отеле пока не совершено никакого преступления. Рано или поздно они, конечно, до него доберутся, как добирались всегда. Так сколько же у него времени? Если не зарываться, то день у него есть, а, возможно, и два. Он все тщательно взвесил. Да, этого достаточно. В пятницу утром он уедет из отеля, а потом и из города, и заметет за собой следы. Итак, решение принято. Ну а сейчас что делать? Вернуться в свою комнату на восьмом этаже и отложить все до завтрашнего дня или продолжать? Желание остановиться было очень велико. То, что произошло несколько минут назад, если быть самим собой честным, всполошило его куда больше, чем бывало в подобных случаях. И собственный номер казался ему сейчас надежным и уютным пристанищем. Тем не менее, отмычка мрачно решил, надо продолжать работу. Однажды он где-то прочитал, что если военный самолет терпит аварию не по вине летчика, этого летчика тут же отправляют в новый полет, чтобы он не потерял уверенности в себе. И он, отмычка, должен руководствоваться тем же принципом. Первый ключ, который он здесь добыл, не оправдал его надежд. Возможно, это знамение, указывающее на то, что надо изменить порядок и испробовать последний. Девица из стриптиза на Бурбон-стрит продала ему ключ от номера 1062. Вот еще одна хорошая примета. Цифра 2 приносит ему счастье. Считая про себя лестничные пролеты, отмычка начал подниматься по служебной лестнице на 10-й этаж. А житель Айовы по имени Стэнли, простак, попавшийся на удочку в кабачке на Бурбон-стрит, наконец уснул. Он долго ждал блондинку с пышными формами, сначала уверенный в том, что она придет, потом, спустя несколько часов, со все убывающей надеждой и неприятным сознанием, что его обвели вокруг пальца, да еще как. Но вот глаза его сами собой закрылись, и он забылся тяжелым пьяным сном. Он не слышал ни как вошел отмычка, ни как тот осторожно и методично обшарил комнату. Он продолжал спать, а отмычка вытащил все деньги из его бумажника и прикарманил часы, перстень, золотой портсигар, зажигалку и бриллиантовые запонки. Не пошевелился он и тогда, когда отмычка тихонько вышел. Было уже позднее утро, когда Стэнли из Айовы проснулся. Прошел еще час, прежде чем сознание его продралось сквозь тяжелое похмелье, и он понял, что его обокрали. Когда же до него дошли размеры постигшего его несчастья? Когда он подсчитал, во что ему обошелся вчерашний, ровно ничего не давший вечер, он бросился в кресло и разрыдался, как ребенок. Отмычка же задолго до этого уже надежно спрятал свою добычу. Выйдя из номера 1062, отмычка решил, что стало слишком светло, продолжать работу рискованно и возвратился к себе в номер. Первым делом он пересчитал деньги. Оказалось, не так уж мало. $94, в основном пятерками и десятками. Причем банкноты все замусоленные, так что не опознаешь. Обрадовавшись, отмычка сунул их в бумажник. Часы и другие вещи могли доставить больше неприятностей. Он даже вначале усомнился, стоит ли вообще их брать. Но жадность не позволяла упустить столь легкую добычу. Это, конечно, означало, что сегодня рано или поздно поднимется шум. Люди могут терять деньги и не вспомнить, где и при каких обстоятельствах это произошло. Но пропажа драгоценности явно указывала на кражу. Теперь уже вмешательство полиции становилось более вероятным, а значит, время, которым отмычка мог воспользоваться, сокращалось. Впрочем, кто его знает? Он почувствовал, как возрастает его уверенность в себе, а заодно и готовность, если потребуется, идти на риск. Среди его вещей был небольшой чемоданчик. С таким можно войти в отель и выйти, не привлекая к себе внимания. Отмычка переложил туда украденные вещи, прикинув, что наверняка получит за них у надежного человека не менее $100, хотя стоили они значительно больше. Потом он подождал, чтобы отель проснулся и вестибюль заполнился людьми. Тогда он спустился на лифте и направился со своим чемоданчиком к стоянке на Канал-стрит, где накануне оставил свою машину. Отсюда он не спеша проехал к мотелю на шоссе Шеф-Монтер, где заранее снял комнату. По дороге он остановился. Вышел из машины и поднял капот, делая вид, будто устраняет неисправность в моторе. На самом же деле ему надо было достать ключ от комнаты в мотеле, спрятанный в карбюраторе. В мотеле он долго не задержался, лишь переложил ценности в другой чемодан и запер его. На обратном пути он повторил сцену с копанием в моторе и снова положил ключ от комнаты в карбюратор. Таким образом, когда он поставил машину на стоянку, на этот раз в другом месте, ни при нем, ни в его номере в отеле уже не было ничего, указывавшего на его причастность к ограблению. Успех окрылил отмычку, и он зашел позавтракать в кафе при отеле. Выходя из него, он увидел герцогиню Кройденскую. Она только что вышла из лифта в вестибюле. Бедлингтон-терьеры, 3 с одной стороны, 2 с другой, мчались впереди нее, словно вестовые. Герцогиня крепко и властно держала поводки, однако мысли ее были явно далеко, и смотрела она прямо перед собой, словно что-то видела за толщей гостиничных стен. Она была, как всегда, величественна и надменна. И только внимательный наблюдатель уловил бы на ее лице следы усталости и тревоги, которые не могли окончательно скрыть ни косметика, ни огромная сила воли. Отмычка остановился как вкопанный, не веря своим глазам. Да нет же, это она, герцогиня Кройденская. Ошибиться отмычка не мог. Слишком много ее фотографий видел он в газетах и журналах, которые жадно просматривал. И герцогиня, судя по всему, жила в этом отеле. Мысль у отмычки стремительно заработала. Герцогиня Кройденская славилась редчайшими в мире драгоценностями. Где бы она ни появлялась, она была всегда унизана ими. Даже сейчас глаза отмычки сузились при виде колец и сапфировой броши, которые были на герцогине. Брошь была приколота небрежно, а ведь ей цены нет. Такая любовь к украшениям означала, что, несмотря на все меры предосторожности, герцогиня наверняка ввозит с собой хотя бы часть своих богатств. И безрассудный, дерзкий, невозможный замысел — такой ли уж невозможный, понемногу начал обретать в голове отмычки вполне определенные очертания. Он неотрывно смотрел на герцогиню Кройденскую, пока та, следуя за терьерами, не пересекла вестибюль и не исчезла на залитой солнцем улице.